सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै।
Глава первая. Пришествие Господа Кришны. Когда-то давно земля изнывала под бременем огромных армий, собранных правителями разных стран. Эти правители в действительности были демонами, которые рядились в царские одежды. В мире не стало покоя, и тогда богиня земли Бхуми отправилась к Господу Брахме, чтобы рассказать ему о бедствиях, которые она терпит из-за царей демонов. Приняв облик коровы, Бхуми со слезами на глазах предстала перед Господом Брахмой. Она плакала и сокрушалась, стараясь пробудить в нем сострадание. Услышав рассказ Бхуми о ее бедах, Господь Брахма был крайне огорчен. Он тотчас отправился к молочному океану, где пребывает Господь Вишну. Господа Брахму сопровождали все полубоги во главе с Господом Шивой, и Бхуми последовала за ними. Придя на берег молочного океана, Господь Брахма стал взывать о помощи Господу Вишну, который однажды уже спас землю, приняв облик божественного вепря. Среди ведических мантр есть одна особая – Пуруша Сукта. Полубоги возносят эту молитву, когда хотят выразить почтение верховной личности Бога – Вишну. Если нормальное течение жизни на какой-нибудь планете нарушается, божество, которое управляет ею, может обратиться к верховному повелителю Вселенной – Брахме. Тогда Брахма обращается к верховному Господу – Вишну. При этом он не встречается с ним лично, а взывает к нему с берега молочного океана. В нашей Вселенной есть планета Шветадвипа, на которой находится молочный океан. Различные ведические источники сообщают, что так же, как на Земле существуют океаны соленой воды, на других планетах есть разные другие океаны. Где-то есть океан молока, где-то океан масла, а где-то еще океаны вина и другие океаны. Полубоги обычно возносят молитву Пуруша Сукта, чтобы умилостивить Верховного Господа Кширадакшая Вишну. Его называют Кширадакшая Вишну, потому что он возлежит на поверхности молочного океана. Кширадакшая Вишну – это та форма Верховной Личности Бога, из которой появляются все воплощения Бога в этой Вселенной. Итак, полубоги вознесли молитву Пуруша Сукта, но ответа как будто не последовало. Тогда Господь Брахма погрузился в медитацию и получил от Господа Вишну послание, которое затем огласил полубогам. Так передается ведическое знание. Сначала Верховный Господь вкладывает это знание в сердце Брахмы. В начале Шримад-Бхагаватам сказано «Тене Брахма Гридая Адикавае». Трансцендентное знание Вед было вложено в сердце Господа Брахмы. И в этот раз только Брахма смог услышать послание Господа Вишну. Затем он передал его полубогам. Послание гласило. Верховный Господь и его могущественные энергии скоро появятся на земле. Господь придет, чтобы уничтожить демонов и защитить преданных. В это время полубоги тоже должны находиться на земле и помогать ему. Для этого все они должны немедленно родиться в семьях царского рода Яду, в котором со временем появится и сам Господь. Верховная личность Бога Кришна родится как сын Васудевы. До его пришествия все полубоги и их жены должны появиться на земле в благочестивых семьях, чтобы помогать Господу в осуществлении его замысла. Брахма употребил слово «тат-приартхам». Оно означает, что полубоги должны немедленно появиться на земле, чтобы исполнить волю Господа и угодить Ему. Иначе говоря, полубогом называют каждого, кто живет только для того, чтобы радовать верховную личность Бога. Господь Брахма также сообщил, что всемогущее воплощение Кришны Ананта который на своих бесчисленных головах держит планеты Вселенной, тоже появится на Земле до пришествия Господа Кришны. Полубоги узнали и о том, что для осуществления замысла Господа на Землю, по его приказу, скоро должна сойти его внешняя энергия Майя, пленяющая всех обусловленных душ. Дав наставление Бхуми и полубогам и успокоив их ласковыми словами, Господь Брахма, отец Праджапати, прародители всех существ во Вселенной, отправился в свою обитель на Брахмалоку, находящуюся выше всех других материальных планет. Глава рода Яду, царь Шурасена, правил страной Матхура, где находился город Матхура, и провинции Шурасена, названной так в его честь. Благодаря Махараджу Шурасене Матхура стала столицей всех царей династии Яду. Она была их столицей еще и потому, что цари этой династии были очень благочестивы и знали, что Матхура, так же как и Дварака, это место, где вечно пребывает Господь Кришна. В один из дней сын царя Шурасены Васудева, только что женившийся на Деваке, ехал домой на колеснице вместе со своей молодой женой. Отец Деваки по имени Девака, который очень любил свою дочь, дал за ней богатое приданое и подарил молодым сотни украшенных золотом колесниц. Камса, сын Уграсены, чтобы доставить удовольствие своей двоюродной сестре, взял в руки вожжи и сам стал править колесницей Васудевы. По ведическому обычаю, когда девушка выходит замуж, брат новобрачный отвозит молодоженов в их дом. Поскольку молодой девушке тяжело расставаться с семьей отца, брат обычно провожает сестру до дома ее свекра, чтобы смягчить боль разлуки. Приданое, которое дал за дочерью Девака, составляло 400 слонов, украшенных золотыми гирляндами, 15 тысяч богато убранных лошадей и 1800 колесниц. Он также послал вместе с дочерью 200 красивых девушек. Согласно брачным обычаям кшатриев, до сих пор сохранившимся в Индии, когда кшатрий женится, вместе с невестой в его дом направляются несколько десятков ее молодых подруг. Девушки, сопровождающие царицу, называются прислужницами, но на самом деле они подруги новобрачной. Этот обычай существует с незапамятных времен, по крайней мере он был известен еще до того, как Кришна пришел на землю 5000 лет назад. Итак, Васудева вместе со своей женой Деваки привел в дом еще 200 прекрасных девушек. В честь такого торжественного события музыканты, сопровождающие свадебное шествие, играли на различных инструментах. Весело звучали раковины, рожки, барабаны и литавры. Камса умело правил колесницей. Процессия двигалась, все были счастливы, и вдруг с небес раздался таинственный голос, обратившийся к Камсе. «Камса, какой же ты глупец! Ты правишь колесницей своей сестры и зятя, не ведая того, что восьмой ребенок твоей сестры убьет тебя!» Камса, сын Уграсены из рода Боджи, был самым демоничным среди царей этой династии. Услышав пророчество с небес, он схватил Деваки за волосы и занес над ее головой меч. Васудева был поражен поведением Камсы, и чтобы как-то успокоить своего жестокого, бессовестного шурина, он начал увещать его логично и убедительно. «Дорогой шурин, — сказал он, — ты самый прославленный царь из рода Боджи, известный всем как величайший воин и доблестный правитель. Неужели ярость настолько ослепила тебя, что ты готов убить женщину, да еще собственную сестру, в счастливый день ее свадьбы? Почему ты так боишься смерти? Смерть приходит в этот мир вместе с рождением. Ты начал умирать с того самого дня, как появился на свет. Если сейчас тебе 25 лет, значит, ты уже 25 лет умираешь. Умираешь каждую минуту, каждое мгновение. Почему же ты так боишься смерти? Смерть неизбежна. Ты можешь умереть сегодня или через 100 лет, но от смерти тебе не уйти. Зачем бояться смерти? По сути, смерть означает лишь уничтожение тела. Как только это тело перестанет существовать и смешается с 5 стихиями материальной природы, заключенная в нем душа получит другое тело в соответствии со своей деятельностью в нынешней жизни. Представь себе человека, идущего по дороге. Сначала он делает шаг одной ногой, затем, убедившись, что она твердо стоит на земле, поднимает вторую. Точно так же душа переселяется из одного тела в другое. Посмотри, как осторожно гусеницы переползают с ветки на ветку. Так и душа, меняя телесную оболочку после того, как высший суд определит, каким будет ее следующее тело. До тех пор, пока обусловленная душа находится в материальном мире, ей приходится менять одно за другим материальные тела. Каждое новое тело дается нам по законам природы, согласно поступкам, совершенным нами в этой жизни. Это тело в точности похоже на тела, которые мы видим во сне. Когда мы спим и видим сны, мы создаем в уме множество различных образов. Допустим, наяву мы видели золото и видели гору, поэтому во сне мы можем увидеть золотую гору, совместив эти два образа. Иногда нам снится, что мы летаем по небу, и в это время мы совершенно забываем о своем настоящем теле. Точно так же меняются и наши физические тела. Получив новое тело, мы забываем о предыдущем. Во сне мы можем находиться во множестве новых тел, но, проснувшись, забываем о них. В сущности, все эти материальные тела являются творениями нашего ума. Однако сейчас мы не помним о телах, которыми обладали в прошлом. Наш ум непостоянен по природе. Бывает, едва приняв что-то, он тут же это отвергает. Принимать и отвергать — таковы две функции, выполняемые умом, когда он взаимодействует с 5 объектами чувств — формой, вкусом, запахом, звуком и прикосновением. В поисках удовольствия наш ум приходит в соприкосновение с объектами чувств, и когда мы хотим получить определенное тело, мы его обретаем. Таким образом, тело — это дар материальной природы. Получив тело, мы снова рождаемся в этом материальном мире, чтобы наслаждаться или страдать, в зависимости от того, какое у нас тело. Именно тело позволяет нам наслаждаться или страдать в соответствии с наклонностями, которые наш ум развил в прошлой жизни. То или иное тело дается нам в зависимости от состояния нашего ума в момент смерти. Небесные светила, солнце, луна и звезды отражаются в различных жидкостях, например, в воде или масле. Их отражения колеблются вместе с движением жидкости. Когда луна отражается в воде, мы, глядя на движение воды, думаем, что луна тоже движется, хотя на самом деле она неподвижна. Точно так же в результате деятельности ума обусловленная душа получает разные тела, хотя в действительности она не связана с ними, но околдованная магией и находящаяся в власти иллюзии, душа отождествляет себя с телом определенного типа. Такова обусловленная жизнь. Сейчас мы находимся в теле человека, из-за этого мы думаем, что принадлежим к человеческому обществу, живем в той или иной стране, в том или ином месте, и поскольку мы связываем себя со всем этим, мы готовим себе новое тело, которое на самом деле нам не требуется. Подобные мысли и желания приводят к тому, что мы получаем одно за другим различные типы тел. Материальная энергия влияет на нас так сильно, что мы довольны любым телом, которое получаем, и с удовольствием отождествляем себя с ним. Поэтому я прошу тебя не подчиняться прихотям ума и тела. Васудева попросил Камсу не гневаться на свою сестру, которая только что вышла замуж. Человек не должен враждовать с другими, ибо враждебность и зависть — причина страха как в этом, так и в ином мире, когда мы предстаем перед Ямараджей, божеством, карающим грешников после смерти. Васудева просил Камсу за Деваки, напомнив ему, что она его младшая сестра. Он также напомнил, что все это происходит в благословенный день ее свадьбы. Младшую сестру или брата следует защищать, как собственного ребенка. «Ты должен быть очень осмотрительным», — сказал Васудева. Убив Деваки, ты запятнаешь свое доброе имя. Так Васудева пытался успокоить Камсу добрыми советами и философскими наставлениями, но Камсу невозможно было утихомирить, поскольку все его друзья были демонами. Подружившись с демонами, сам он стал демоном, хотя происходил из благородной царской семьи. Демон никогда не слушает добрых советов. Он подобен закоренелому вору, которому не помогут никакие нравоучения. Точно так же демонам или прирожденным безбожникам едва ли пойдут на пользу благие советы, даже если их дает мудрый человек. В этом разница между полубогами и демонами. Тех, кто способен принять мудрые наставления и жить в соответствии с ними, называют полубогами, а тех, кто не внемлет добрым советам, именуют демонами. Не сумев умиротворить Камсу, Васудева стал размышлять, как ему защитить Деваки. Сталкиваясь с опасностью, разумный человек должен сделать все возможное, чтобы ее избежать. Если же, несмотря на все усилия, ему это не удается, в том нет его вины. Человек должен стараться исполнить свой долг, но если его попытки заканчиваются неудачей, его нельзя упрекать за это. Васудева размышлял таким образом. «Сейчас главное для меня спасти Деваки. Позже, когда у нас будут дети, я придумаю, как их уберечь. Если в будущем, — думал он, — у меня родится ребенок, который, как опасается Камса, сможет его убить, то и Деваки и ребенок будут спасены, ибо пути проведения неисповедимы. Но сейчас я должен сделать все, чтобы защитить Деваки». Нельзя достоверно определить, почему душа попадает в то или иное тело, как нельзя сказать, почему огонь охватывает те или иные деревья, когда в лесу возникает пожар. Во время лесного пожара пламя иногда оставляет нетронутым одно дерево и под порывом ветра перекидывается на другое. Так и живое существо может очень добросовестно выполнять свой долг, но все равно трудно сказать, какое новое тело оно получит в следующей жизни. Например, Махараджа Бхарата стремился к самоосознанию и с большим тщанием исполнял свои обязанности, однако случилось так, что на какое-то время он привязался к олененку, и потому в следующей жизни ему пришлось родиться в теле оленя. Обдумав, как спасти жену, Васудева снова заговорил с Камсой. Он обратился к нему с большим почтением, хотя Камса был величайшим грешником. Порой случается, что даже такой добродетельный человек, как Васудева, вынужден льстить грешнику, подобному Камсе. Обычно таким образом ведутся все дипломатические переговоры. Хотя Васудева был глубоко опечален, он старался улыбаться. Он вел себя так с бессовестным Камсой, потому что знал о его жестокости. Васудева сказал: «Дорогой Шурин, пойми, что от твоей сестры для тебя нет никакой угрозы. Ты ожидаешь беды, потому что услышал пророческий голос небес, но опасность должна исходить от сыновей твоей сестры, которых еще нет на свете. И кто знает, будут ли у нее вообще сыновья. Поэтому сейчас ты в безопасности. У тебя нет причин опасаться сестры. Если у нее когда-нибудь появятся сыновья, я обещаю отдать их тебе, и ты сможешь поступить с ними, как сочтешь нужным». Камса знал цену честному слову Васудевы, и последний довод его убедил. На время он решил отказаться от своего гнусного замысла. Васудева был счастлив и, поблагодарив Камсу за его решение, вернулся домой. Каждый год после этого в положенный срок Деваки рождала ребенка. Всего она родила 8 мальчиков и 1 девочку. Когда родился первенец, Васудева, держа данное им слово, сразу отнес ребенка Камсе. Васудева был в высшей степени благородным человеком. Цену его честному слову знали все, и он не хотел терять свое доброе имя. Васудеве было очень больно отдавать новорожденного сына. Камса же с великой радостью принял младенца из его рук, но потом ему стало жаль Васудеву. Все это весьма поучительно. Для такой великой души, как Васудева, личная боль не может быть препятствием для исполнения долга. Знающий человек, каким был Васудева, исполняет свой долг без сомнений и колебаний. С другой стороны, такой демон, как Камса, способен, не задумываясь, совершить любую гнусность. Поэтому говорится, что святой готов перенести любые тяготы жизни, мудрый всегда готов исполнять свой долг, не ожидая для этого благоприятных обстоятельств, низкий человек, подобный Камсе, готов совершить любой грех, а преданный готов всем пожертвовать ради верховной личности Бога. Камсе понравился поступок Васудевы. Его удивило, что Васудева сдержал слово. Довольный Васудевой, Камса сочувственно сказал: «Дорогой Васудева, можешь не отдавать мне этого ребенка. Он для меня не опасен. Я слышал, что меня убьет восьмой ребенок, родившийся у вас с Деваки. Зачем же мне без нужды забирать у тебя этого ребенка? Возьми его и возвращайся домой». Васудева был счастлив вернуться домой со своим первенцем. Его обрадовал поступок Камсы, но, зная необузданный нрав своего шурина, он по-прежнему питал к нему недоверие. Честное слово безбожника не может быть твердым. Тот, кто не умеет управлять своими чувствами, не в состоянии исполнить принятое решение. Великий политик Чинакья Пандит говорит: «Никогда не доверяй дипломату или женщине. Те, кто без меры предается удовольствиям, не могут быть правдивыми и недостойны доверия». В это время к Камсе пришел великий мудрец Нарада. Он узнал, что Камса проявил сочувствие к Васудеве и вернул ему новорожденного сына. Нарада стремился приблизить явление Господа Кришны, поэтому он сообщил Камсе, что Махараджа Нанда и другие пастухи, их жены, живущие в Вриндаване, а также Васудева, его отец Шурасена и все их родственники, рожденные в семье Вришни в династии Яду, так же, как и все их друзья и доброжелатели, на самом деле полубоги. Нарада предупредил Камсу, чтобы тот опасался их, поскольку сам он, Камса, а также его друзья и советники были демонами. Демоны всегда боятся полубогов. Узнав от Нарады о том, что на земле родились полубоги, Камса очень встревожился. Он понял: раз полубоги уже появились, скоро придет и сам Господь Вишну. Он тут же велел схватить Васудеву и Деваки и бросить их в темницу. В тюрьме у Васудевы и Деваки, закованных в цепи, год за годом рождались сыновья, и Камса убивал их одного за другим, опасаясь, что каждый из них может быть воплощением Вишну. Особенно он боялся восьмого ребенка Васудевы и Деваки, но после визита Нарады он пришел к мысли, что любой из младенцев может оказаться Кришной. Поэтому он посчитал, что лучше убивать всех детей, рождающихся у Деваки и Васудевы. Понять действия Камсы совсем нетрудно. История знает много примеров, когда сыновья царей убивали своих отцов, братьев, а иногда всю свою семью и друзей, чтобы осуществить свои честолюбивые замыслы. В этом нет ничего удивительного. Алчные цари-демоны способны убить любого ради достижения своих низких целей. По милости Нарады, Камса узнал историю своей предыдущей жизни. Нарада открыл ему, что прежде Камса был демоном по имени Каланеми и погиб от руки Вишну. Теперь, когда он родился в семье Боджи, он решил стать заклятым врагом рода Ядовов. В этой семье предстояло родиться Кришне, и Камса очень боялся, что Кришна снова убьет его, как это случилось в прошлой жизни. Прежде всего, Камса бросил в тюрьму своего отца, Уграсену, поскольку тот был главой царских родов Яду, Боджи и Антхаки, Он также захватил земли Шурасены, отца Васудевы, и объявил себя царем всех этих владений. Так, в книге Бхактивиданты Кришна, верховная личность Бога, заканчивается глава первая. Пришествие Господа Кришны.